Людочка. Рассказ. «Ты камнем упала, я умер под ним». Владимир Соколов. Мимоходом рассказанная, мимоходом услышанная история лет уж 15 назад. Я никогда не видел ее, ту девушку. И уже не увижу. Я даже имени ее не знаю. Но почему-то втемяшилось в голову, звали ее Людочкой. Что в имени тебе моем, оно умрет, как шум печальный. И зачем я помню это? За 15 лет прошло столько всего, столько родилось и столько умерло своей смертью людей, столько погибло от злодейских рук, спилось, отравилось, сгорело, заблудилось, утонуло. Зачем же эта история? Тихо и отдельно ото всего, живет во мне и жжет мое сердце. Может, все дело в ее удручающей обыденности, в ее обезоруживающей простоте. Людочка родилась в небольшой угасающей деревеньке под названием Вычуган. Мать ее была колхозницей, отец колхозником. Отец от ранней угнетающей работы и давнего закоренелого пьянства был хилогруд, тщедушен, суетлив и туповат. Мать боялась, чтоб дитя ее не родилось дураком. Постаралась зачать его в редке от мужних пьянок перерыв. Но все же девочка была ушиблена нездоровой плотью отца и родилась слабенькой, болезной и плаксивой. Она росла, как вялая примороженная трава, мало играла, редко пела и улыбалась, в школе не выходила из троечниц, но была молчаливо старательная и до сплошных двоек не опускалась. Отец Людочки исчез из жизни давно и незаметно. Мать и дочь без него жили свободнее, лучше и бодрее. У матери бывали мужики, иногда пили, пели за столом, оставались ночевать, и один тракторист из соседнего леспромхоза, вспахав огород, крепко отобедав, задержался на всю весну, врос в хозяйство, начал его отлаживать, укреплять и умножать. На работу он ездил за 7 верст на мотоцикле. Сначала возил с собой ружье и часто выбрасывал из рюкзака на пол скомканных, роняющих перо птиц. Иногда за желтые лапы вынимал зайца и, распялив его на гвоздях, ловко обдирал. Долго потом висела над печкой вывернутая наружу шкурка в белой оторочке и в красных, звездно рассыпавшихся на ней пятнах. Так долго, что начинало ломаться. И тогда со шкурок состригали шерсть, пряли вместе с льняной ниткой, вязали мохнатые шалюшки. Постоялец никак не относился к Людочке. Ни хорошо, ни плохо. Не ругал ее, не обижал, куском не корил, но она все равно побаивалась его. Жил он, жила она в одном доме, и только. Когда Людочка домаяла 10 классов в школе и сделалась девушкой, мать сказала, чтобы она ехала в город устраиваться, так как в деревне ей делать нечего. Они с самим... Мать упорно не называла постояльца хозяином и отцом. Они самим налаживают переезжать в леспромхоз. На первых порах мать пообещала помогать Людочке деньгами, картошкой и чем Бог пошлет. На старости, глядишь, и она им поможет. Людочка приехала в город на электричке и первую ночь провела на вокзале. Утром она зашла в привокзальную парикмахерскую и, просидев долго в очереди, еще дольше приводила себя в городской вид. Сделала завивку, маникюр. Она хотела еще и волосы покрасить. Но старая парикмахерша, сама крашеная под медный самовар, отсоветовала. Мол, волосенки у тебя мягконькие, пушистенькие, головенка будто дуванчик. От химии же волосья ломаться, сыпаться станут. Людочка с облегчением согласилась. Ей не столько уж и краситься хотелось, как хотелось побыть в парикмахерской, в этом теплом, одеколонными ароматами исходящем помещении. Тихая, вроде бы по-деревенски искованная, но по-крестьянски сноровистая. Она предложила подмести волосья на полу, кому-то мыло развела, кому-то салфетку подала и к вечеру вызнала все здешние порядки. Подкараулила у выхода в парикмахерскую тетеньку под названием Гаврилна, которая отсоветовала ей краситься, и попросилась к ней ученицы. Старая женщина внимательно посмотрела на Людочку, потом изучила ее необременительные документы, порасспрашивала маленько, пошла с нею в горкомунхоз, где и оформила Людочку на работу учеником парикмахера. Гаврилна и жить ученицу взяла к себе, поставив нехитрые условия: помогать по дому, дольше 11 не гулять, парней в дом не водить, вино не пить, табак не курить, слушаться во всем хозяйку и почитать ее, как родную мать. Вместо платы за квартиру пусть с леспромхоза привезут машину дров. Покуль ты ученицей будешь, живи, но как мастером станешь, в общежитку ступай. Бог даст, и жизнь устроишь. И, тяжело помолчав, Гаврилна добавила: если обрюхатишь, с места сгоню. Я детей не имела, пискунов не люблю. Кроме того, как и все старые мастера, ногами маюсь, в распогодицу ночами вою. Надо заметить, что Гаврилна сделала исключение из правил. С некоторых пор она неохотно пускала квартирантов вообще, девицам же и вовсе отказывала. Жили у нее давно еще, при хрущевщине, две студентки из финансового техникума. В брючках, крашеные, курящие. Насчет курева и всего прочего Гаврилна напрямки без обиняков строгое указание дала. Девицы покривили губы, но смирились с требованиями быта. Курили на улице, домой приходили вовремя, музыку свою громко не играли. Однако пол не мели и не мыли, посуду за собой не убирали, в уборной не чистили. Это бы ничего. Но они постоянно воспитывали Гаврилну. На примеры выдающихся людей ссылались. Говорили, что она неправильно живет. И это бы все ничего. Но девчонки не очень-то различали свое и чужое. То пирожки с тарелки подъедят, то сахар из сахарницы вычерпают, то мыло измылят. Квартплату, пока 10 раз не напомнишь платить, не торопится. Это можно было бы стерпеть. Но стали они в огороде хозяйничать. Нет, не в смысле полоть и поливать. Стали срывать, чего поспело, без спросу пользоваться дарами природы. Однажды съели с солью 3 первых огурца с крутой навозной грядки. Огурчики те первые Гаврилна, как всегда, посла, холила, опустившись на колени перед грядой, навоз, на которую зимой натаскала в рюкзаке с конского двора, поставив за него чекенчик давнему разбойнику, хромоногому слюсаренке, разговаривала с ними. С огурчиками-то. Но растите, растите, набирайтесь духу, детушки. Потом мы вас в окрошечку, в окрошечку. А сама им водички тепленькой, под солнцем в бочке нагреты. Вы зачем огурцы съели? Приступила к девкам Гаврилна. А что тут такого? Съели и съели. Жалко, что ли? Мы вам на базаре во какой купим. Не надо мне во какой. Это вам надо во какой для утехи. А я берегла огурчики-то. Для себя, эгоистка вы. Кто-кто? Эгоистка. Ну, а вы, оскорбленный незнакомым словом, сделала последнее заключение Гаврилна. Из квартиры девиц помела. С тех пор она пускала в дом на житье только парней, чаще всего студентов, и быстро приводила их в божий вид. Обучала управляться по хозяйству, мыть полы, варить, стирать. двоих наиболее толковых парней из политехнического института, даже стряпать и с русской печью управляться научила. Гаврилна Людочку пустила к себе от того, что угадала в ней деревенскую родню, не испорченную еще городом, да и тяготиться стала одиночеством, свалиться воды подать некому, а что строгое упреждение дала, не отходя от кассы, так как же иначе? Их нонешнюю-то молодежь только распусти, дай им слабинку, сразу охмутают и поедут на тебе, куда им захочется. Людочка была послушной девушкой, но учение у нее шло туговато. Цирюльное дело, казавшееся таким простым, давалось ей с трудом, и когда минул назначенный срок обучения, она не смогла сдать на мастера. В парикмахерской она прирабатывала уборщицей и осталась в штате, продолжала практику. Стригла машинкой наголо до призывников, корнала электроножницами школьников, оставляя на оголившейся башке хвостик над лбом. Фасонные же стрижки училась делать на дому, подстригая под раскольников страшенных модников из поселка ВПВРЗ, где стоял дом Гаврилны. Сооружала прически на головах вертлявых дискотечных девочек, как у заграничных хип-звезд, не беря за это никакой платы. Гаврилна, почуяв слабинку в характере постоялицы, свалила на девочку все домашние дела. Весь хозяйственный обиход. Ноги у старой женщины болели все сильнее, выступили жилы на икрах, комковатые, черные. У Людочки щипало глаза, когда она втирала мазь в искореженные ноги хозяйки, дорабатывающей последний год до пенсии. Мази те Гаврилна именовала бонбенгом, еще мамзином. Запах от них был такой лютый, крики Гаврилны такие душераздирающие, что тараканы разбежались по соседям, мухи примерли все до единой. «Вот она, наша работушка, вот она, красотуля-то человечья, как достается!» Поуспокоившись, высказывалась в темноте Гаврилна. «Гляди, радуйся, хоть и бестолково, но все одно каким-никаким мастером сделаешься. Че тебя из деревни-то погнало?» Людочка терпела всю. И насмешки подружек, уже выбившихся в мастера, и городскую бесприютность, и одиночество свое, и нравность Гаврилны, которая, впрочем, зла не держала, с квартиры не прогоняла, хотя отчим и не привез обещанную машину дров. Более того, за терпение, старание, за помощь по дому, за пользование в болезни Гаврилна обещала сделать Людочке постоянную прописку, записать на нее дом, коль она и дальше будет так же скромно себя вести, обихаживать избу, двор, гнуть спину в огороде и доглядит ее старуху, когда она обезножится всем. С работы от вокзала до конечной остановки Людочка ездила на трамвае. Далее шла через погибающий парк ВПВРЗ, по-человечески парк вагона-паровозного депо, насаженный в 30-х годах и погубленный в 50-х. Кому-то вздумалось выкопать канаву и проложить по ней трубу через весь парк. И выкопали, и проложили. Ну, а как у нас водится, закопать трубу забыли. Черная, с кривыми коленами, будто растоптанный скотом уж, лежала труба в распаренной глине, шипела, парила, бурлила горячей бурдой. Со временем трубу затянула мыльной слизью, тиной, и поверху потекла горячая речка, кружа радужные ядовитые кольца мазута и разные предметы бытового пользования. Деревья над канавой заболели, сникли, облупились. Лишь тополя, корявые и слопнувшие корой, с рогатыми сухими сучьями на вершине, опершись лапами корней о земную твердь, росли, сорили пух. и осенями роняли вокруг осыпанные древесной чесоткой ломкие листья. Через канаву был переброшен мосток из четырех плах. К нему каждый год деповские умельцы приделывали борта от старых платформ вместо перил, чтоб пьяный и хромой люд не валился в горячую воду. Дети и внуки деповских умельцев аккуратно каждый год те перила ломали. Когда перестали ходить паровозы, из здания депо заняли новые машины, тепловозы, труба совсем засорилась и перестала действовать. Но по канаве все равно текло какое-то горячее месиво из грязи, мазута, мыльной пены. Перила к мостику больше не возводились. С годами к канаве приползло и разрослось, как ему хотелось, всякое дурнолесье и дурнотравье. Бузина, малинник, тальник, волчатник, одичалый смородиник, не рожавший ягод, и всюду развесистая полынь, жизнерадостные лопухи и колючки. Кое-где дурнину эту непролазную пробивала кривоствольными черемухами две-три вербы, одна почерневшая от плесени упрямая береза росла. И отпрянув, сажен на 10, вежливо пошумливая листьями, цвели в середине лета кособокие липы. Пробовали тут прижиться вновь посаженные елки и сосны, но дальше младенческого возраста дело у них не шло. Елки срубались к Новому году догадливыми жителями поселка ВПВРЗ, сосенки ощипывались козами и всяким разным блудливым скотом. Просто так от скуки обламывались мимо гулявшими рукосуями до такой степени, что оставались у них одна-две лапы, до которых не дотянуться. Парк с упрямо стоявшей коробкой ворот и столбами баскетбольной площадки, и просто столбами, вкопанными там и сям, сплошь захлестнутый всходами сорных тополей, выглядел словно бы после бомбежки или нашествия неустрашимой вражеской конницы. Всегда тут в парке стояла вонь, потому что в канаву бросали щенят, котят, дохлых поросят. Все и всякое, что было лишнее, обременяло дом и жизнь человеческую. Потому в парке всегда, но в особенности зимою, было черно от ворон и галок, ор вороний оглашал окрестности, скоблил слух людей, будто паровозный острый шлак. Но человеку без природы существовать невозможно. Животные, возле человека обретающиеся, тоже без природы не могут. И коли ближней природы был парк ВПВРЗ, им и любовались, и в нем отдыхали. Вдоль канавы, вламываясь в сорные заросли, стояли скамейки, отлитые из бетона. Потому что деревянные скамейки, как и все деревянное, дети и внуки славных тружеников депо сокрушали, демонстрируя силу и готовность к делам более серьезным. Все заросли над канавой и по канаве были в собачьей, кошачьей, козьей и еще чьей-то шерсти. Из грязной канавы и пены торчали и гудели горлами бутылки разных мастей и форм, пузатые, плоские, длинные, короткие, зеленые, белые, черные. Прели в канаве колесные шины, комья бумаги и оберток. Горела на солнце и под луной фольга, трепыхалась рванье целлофана, иногда проносила аж до самой реки, в которую резво втекал зловонный поток канавы, какую-нибудь диковину, испустившего резиновый дух крокодила Гену, красный круг из больницы, жалко слипшийся презерватив, остатки древней деревянной кровати и много-много всякого разного добра. Как водится в настоящем уважающем себя городе и в парке ВПВРЗ, и вокруг него по праздникам вывешивались лозунги, транспаранты и портреты на специально для этой цели сваренные изогнутые трубы. Прежде было хорошо и привычно. Портреты одни и те же, лозунги одни и те же. Потом преобразования начались. Было дело Ленина. Сталина живет и побеждает. стала Ленина, или ленинизм живет и побеждает. Была партия наш рулевой, стала слава советскому народу, народу-победителю. Результат местной идейной мысли тоже был. Трудящиеся Советского Союза, ваше будущее в ваших руках и в ногах, дописал кто-то из местных остряков. Железнодорожное депо всегда отличало повышенная бдительность, классовое чутье и гражданская принципиальность. Больше ни одной дописки на эстакаде, так важно тут именовалась железная конструкция, не появилось.